Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Блаженный Бог». Сегодня вторая, заключительная часть. На основании нашей человеческой греховной природы мы практически все от Бога отпали. На основании грехопадения, которое произошло в Эдемском саду. Это ясно, но Библия, тем не менее, свидетельствует о том, что свет все же светит во тьму, то есть в грех. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 5. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Наша тьма – это наши грехи. Это значит, что свет – наш Господь Иисус. Его сущность светит в наши грехи. Это чрезвычайно интересно. Это значит, что грех, то есть тьма, не может объять свет. Но свет не желает иметь наши грехи. Прошу всех вас строго соблюдать точные выражения Слова Божьего. Свет желает лично нас иметь. Для удаления наших грехов Бог дал во Христе Его жертвенную кровь. Именно для этого нам дана кровь Иисуса, но не Его свет. Через Его свет мы познаем наше греховное состояние. Именно это мы должны сначала познать, чтобы при втором шаге освободиться от наших грехов, чтобы стать свободными от наших грехов. Для этого первого шага необходим свет, чтобы мы это познали. Для второго шага обязательным является принятие Его крови. Тогда в Его свете мы познаем не только нашу греховную жизнь и сущность, но и Бога Спасителя. Без света вообще никто не может видеть, иначе и слепых бы не было. Все люди должны иметь свет глаз, иначе они не могут видеть. А Бог все видит, потому что Он является таким светом. Божий свет настолько велик, что Бог может отдать нам этот свет, чтобы и мы в этом темном мире могли для Иисуса светить другим погибшим людям, которые еще не имеют прощения своих грехов. Послание Филиппийцам 2, стих 15. Итак, в своей сущности Господь Иисус является Духом, что мы рассматривали в первом пункте. Поэтому в нашей плоти мы никогда не можем быть таким светом, каким является Господь Иисус. Чтобы быть таким светом, необходимо, чтобы мы были и таким духом. А мы будем такими, когда Господь Иисус придет за Своей Церковью, чтобы ее восхитить себе в небесную славу, как мы выше отметили в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 50 по 54. В этом мы видим наше воскресение на основании того, что наш Господь Иисус воскрес из мертвых и принес в Своем свете новую жизнь, как апостол Павел говорит во втором послании Тимофею в главе 1, стихи с 8 по 10. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Это значит, что через свет мы имеем Иисуса, а через общение с Ним, как общение со светом, мы имеем такую связь, что в этом свете мы можем познавать, что в Иисусе имеется жизнь воскресения. Это мы познаем через веру. Для этого Бог дал нам веру и познание Бога. Итак, мы рассмотрели Дух и Свет. Третий пункт. Третий фактор сущности Бога заключается в том, что Бог есть любовь. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна в главе 4, стих 8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бог есть Дух, Бог есть Свет, но Он есть также любовь». Мы с вами видим, что одна из этих черт сущности Бога обуславливает другую, и ни одна из них не может быть убрана, иначе живой Бог не мог бы быть этим блаженным Богом. Ему присуща не человеческая любовь, но ему присуща совершенная Божья любовь. Эта Божья любовь ничем не омрачена и при любых обстоятельствах ничем не может быть омрачена. Она исходит из чистейшего сердца Бога по отношению ко всему Божьему творению. А Божье сердце абсолютно чисто, там нет ни тени греха. Это именно та Божья любовь, которую Святой Дух называет агапе. Это именно то, что характеризует сущность Бога. Это любовь, о которой мы читаем в первом послании Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 8. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует». Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается или не огорчается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Любовь Бога вообще не огорчается. В противоположность этому мы видим, как быстро кончается наша любовь. Достаточно, чтобы кто-нибудь неправильно обратился к нам. Возможно, утром, когда мы встаем с постели, наша любовь очень быстро кончается. Но у Бога этого нет и не может быть. Он совершенным образом имеет эту любовь, которая ему свойственна. Поэтому о его любви мы читаем следующее у пророка Иеремии в главе 31 стих 3. «Издали явился мне Господь, — говорит Израиль, — и сказал, — любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Это значит, что Божий народ Израиль в Ветхом Завете вырвался из рук своего Бога Иеговы. Поэтому Бог не мог больше свою любовь направлять своему народу так, как он хотел. Но Бог сказал, «Любовью вечною я возлюбил тебя». Поэтому он проявит еще раз милость к своему народу, но после времени благодати. И тогда он вложит в Израиль всю свою любовь. И даже тогда, если на основании обетования он пророчески любовью вечною в будущем встретит свой народ Израиль, как он однажды встретил свой народ в прошлом в законе, в праведности и в суде. Это было домостроительство закона, к которому подходит и праведность, и суд. Только во время благодати Бог открывается по отношению к Церкви Иисуса в своей любви. На этом месте я особенно подчеркиваю, что во время благодати Бог открывает Церкви Иисуса сердце своей любви. Такого еще никогда не было, ни в одном домостроительстве. Бог открывался Израилю в законе. Мы знаем, что и как в то время происходило, как читаем в Исходе в главе 19, стихи 16 по 18. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Израильтяне стали просить Моисея, чтобы он говорил с Господом и передавал его слова народу. Весь этот страх они не могли больше видеть и слышать, потому что их нервы были на пределе. А во время благодати Господь Иисус открывает одно из своих качеств, которое уже из вечности находилось в его сердце. Но раньше он не мог показать и преподнести это качество, в котором мы видим его любовь. Это сердце любви, которое до этого момента еще не было открыто, потому что в лице церкви он хотел его особым образом сделать доступным каждому отдельному человеку. Это есть церковь, к которой мы, все дети Божьи, имеем счастье принадлежать. Эта любовь, которая была найдена в Боге, была лишь тогда открыта, когда должна была зародиться церковь Иисуса. Поэтому она была готова для величайшей жертвы, эта любовь, которая когда-либо возможна была. В Новом Завете мы читаем о том, что Господь Иисус полюбил нас, когда мы были еще Его врагами. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, в главе 4, стих 19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Бог дал и пожертвовал для нас Своего Сына». Это такое действие Бога, в котором мы видим величайшее действие любви всех времен. Об этом мы читаем во всем нам известном месте Писания в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В этом мы видим величайшее проявление Божьей любви к своему творению. Этим величайшим триумфом началось время благодати. Бог дает нам своего Сына, чтобы мы могли иметь спасение, чтобы мы стали причастными Его Духа. Для этого Бог дал во время строительства Церкви Святого Духа, чтобы мы стали причастниками Его света, чтобы мы могли Его познать и чтобы мы стали причастниками Его любви. На основании общения с Иисусом в процессе рождения свыше эта любовь излилась в наши сердца. Так пишет апостол Павел в послании Римлянам, глава 5, стих 5. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Эта любовь излита? Да. Действительно ли она излилась в наши сердца? Конечно, она находится в наших сердцах. Что же происходит, если мы имеем эту Божью любовь, а другие этого почти не замечают? Это совершенно ясно. Божья любовь есть Божья любовь. И если мы ее имеем, тогда мы ее имеем. И что же тогда, если она не совсем так действует? Тогда в наших сердцах вместе с любовью имеются еще грехи. Поэтому Божья любовь не может в нас так действовать, как угодно Богу. В сердце Бога нет греха, а если бы и в наших сердцах не было греха, то Бог может или мог позволить своей любви так действовать, как ему угодно. Но по причине наличия греха в наших сердцах, Божья любовь действует в наших сердцах не так, как ей в действительности хотелось бы действовать. Поэтому она огорчается в наших сердцах. Потому что в наших сердцах мы имеем еще такие вещи, которые еще не полностью переданы суду Бога. Это такие вещи, о наличии которых мы знаем, но приватизируем их и не удаляем их из наших сердец. Поэтому по отношению Божьей любви, о которой Павел говорит, что она излилась в сердца наши, мы не можем говорить: «Нет, она не излилась в наши сердца». Она здесь, в наших сердцах, даже если наша любовь подвергается огорчению. Она, тем не менее, здесь. Но любовь лишь тогда открывается, когда она становится действенной. А действенной она может стать лишь при очищении наших сердец, если мы, как дети Божьи, проявляем готовность совершать покаяние. Тогда Божья любовь становится в нас действенной. И в каком направлении она становится действенной? Как по отношению к Богу, так и по отношению к людям. Так велика и мощна Божья любовь, что Бог может и нам давать от своей любви, чтобы, несмотря на отдачу своей любви нам, он сам не испытывал в ней недостатка. Позволил ли каждый из нас, много или мало, Божьей любви себе подарить? Даем ли мы этой Божьей любви в наших сердцах пространство? И тоже много или мало? Об этом будет судить наш Господь Иисус. Если мы откровенны и ходим в Его свете, то мы будем познавать. Это, конечно, по отношению каждого из нас большой вопрос. Некоторые верующие никогда не задумываются о том, находятся ли они в этой любви или нет. Поэтому они этого и не замечают. Но в том случае, если мы ходим во свете, если мы находимся во свете, тогда мы видим и познаем, находимся ли мы в этой любви. Тогда Божий Дух вводит нас в тот пункт, вводит нас в ту позицию, в которой мы практически находимся. Тогда мы можем себя познать, потому что тогда мы становимся видящими. Итак, мы рассмотрели Божий Дух, Божий свет и Божию любовь. А теперь мы приходим к последнему пункту, который мы наметили рассмотреть, в котором мы познаем, что Иисус является еще чем-то другим. И этот факт совсем глубоко дремлет в нем. Четвертый пункт. Иисус есть жизнь. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 25. Иисус сказал ей, то есть Марфе: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Содержание жизни Иисуса настолько велико, что мы однажды уже в Эдемском саду получили от этой жизни. Но и после падения в грех мы совершенно по-новому получили возможность жить. А именно те люди, которые с покаянием в своих грехах пришли к Иисусу, Но на этот раз такие люди получили или получают вечную жизнь, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ради жизни вечной, которую нам подарил Иисус при покаянии, мы должны стать духовно плодовитыми для того, чтобы мы и другим могли рассказать Евангелие нашего Господа Иисуса, радостную весть с креста. Не в бровь, а в глаз спрашиваю вас, делаете вы это вообще или нет? Если до сих пор вы это не делали, то у вас есть еще шанс этим заняться перед пришествием Господа Иисуса, чтобы через ваше послушание Иисусу и другие тоже получали жизнь вечную. Об этом Господь Иисус повелевает всем своим искупленным. В Евангелии от Матфея 28, стихи 19 и 20. «Итак, идите», это значит, не сидите сложа руки, «научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». В Иисусе мы имеем жизнь вечную. От этой жизни вечной Он дал всем своим искупленным. Что действительно означает жизнь вечная, мы сегодня на себе еще не видим. Поэтому и читаем в послании к Колоссянам, глава 3, стихи 3 и 4. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Как дети Божии, мы уже имеем эту жизнь вечную. Библия говорит о зерне. Если мы имеем пшеничное зерно и посадим его своевременно в землю, то имеем гарантию, что оно когда-то взойдет. В этом пшеничном зерне мы видим плод. Если же мы положим в землю камень, то от него не взойдет пшеничный стебель. Это ясно. Потому что в камне нет плода, нет жизни. Но плод пшеничного зерна взойдет. Так обстоит дело и с нашей жизнью вечной. Если мы смотрим на маленькое пшеничное зернышко, то в нем жизнь, хотя уже имеется, но еще не видим большой пшеничный стебель с множеством плода в его колосе. Это мы еще не видим. Но видим только одно зернышко в наших руках. Жизнь в нем еще скрыта от нашего материального глаза. Это очень мало. Мы можем к этому привыкнуть, а дети Божьи очень быстро привыкают к тому, но не замечают, что они навеки вечные причислены к небесному плоду, потому что они имеют жизнь вечную. В этих четырех рассмотренных пунктах «дух», «свет», «любовь» и «жизнь», которые выражают существенные составные части, наш Бог совершен и блажен. В этих четырех составных частях Бог находится в такой полноте, а мы в такой бедноте, что никто из нас не имеет ничего, чтобы Богу за все отплатить или отблагодарить. Тем более, что по этому поводу в Библии написано, что Бог не нуждается в том, чтобы Ему за это отплатили, как читаем в послании Римлянам, глава 11, стихи 34 и 35. «Ибо кто познал ум Господень?» Это его внутренняя сущность. Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он мог стать Богом? Чтобы он должен был воздать? Можем ли мы вообще Богу что-то дать? Находимся ли мы в состоянии что-нибудь Богу предложить? Я думаю, что это исключено. Для своего божественного блаженства Бог не нуждается ни в чем. В своем блаженстве Бог совершен. Был, правда, один, который думал, что Бог должен быть еще лучше, чем он есть. Поэтому он восстал против Бога и хотел его сместить, чтобы занять его место и показать еще что-то лучшее. Это был помазанный Херувим. Но он жестоко ошибся, потому что он не знал ни Бога, ни себя. Бог не нуждается ни в ангелах, ни в мирах, ни в людях. Но всех этих ангелов, миры и людей сотворил Бог, чтобы по отношению к ним открыть свою телесную полноту. Ибо любовь есть жизнь. На основании своей любви Бог сотворил нас. А любовь желает быть действенной, желает действовать. Любовь, которая не действует, не является настоящей любовью. Это выглядит точно так, как если бы мой сосед поломал ногу и мучается у себя во дворе, а я все это вижу и так его люблю, что даже не выхожу из дому, чтобы ему помочь. Настоящей любовью можно лишь ту назвать, которая себя проявляет, которая действует. Как проявилась Божья любовь? Совсем просто. Божья любовь открылась, когда Бог послал своего Сына к нам на землю. В этом мы видим открывшуюся к нам Божью любовь, чтобы мы в Иисусе могли спастись. Поэтому и читаем в Деяниях апостолов, глава 20, стих 35. «Блаженнее давать, нежели принимать». В заключение нашей сегодняшней темы рассмотрим еще в притчах в главе 14, стих 21. «Кто презирает ближнего своего, соседа, который сейчас поломал ногу, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен». Слово «блажен» непосредственно тесно связано с Божьей славой. Поэтому наше блаженство является всего лишь прообразом блаженного Бога по отношению или в перспективе к небесной славе. Мы охотно имеем дело с определенными людьми. Это наша слабость, слабость людей. Повторяю, что люди охотно имеют дело с людьми, а поскольку человек смотрит на то, что он видит, то помещения наших собраний далеко не всегда заполнены. Если бы верующие смотрели на Бога, то они постоянно приходили бы в собрание в полном составе. Речь идет о вечном Слове Божьем, о вечной жизни, о вечном Евангелии нашего Господа Иисуса. Но в притчах 14, стих 21 сказано: «Кто милосерд к бедным, тот блажен». Как мы вообще можем проявить милосердие к бедным? Ведь все мы желаем это делать. Величайшей бедой являются не войны, нужда и голод на земле, но война безбожников против Бога. Не атеизм является величайшей нуждой, но эту нужду мы видим больше в том, что современные люди не хотят примириться с Богом. Это есть война против Бога. Поэтому и сегодняшнюю проповедь я заканчиваю призывом ко всем людям мира сего, которые еще не позволили Иисусу себя спасти. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 20. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Аминь».